должны это свое высшее музыкальное образование нести как некую высокую ценность. Я не буду давать определениям, это модерн, я и так написала книгу. Музыка, в принципе, для того и существует, чтобы примерять нас со временем. Если вы не становитесь персонажем, если вы не становитесь мемом, если вы не становитесь кем-то, за кем интересно наблюдать, вы тоже никому не нужны.
Привет, меня зовут Виктория, ты слушаешь подкаст «Семь нот». Здесь мы говорим с музыкантами о музыке и не только. Подписывайся на наш телеграм-канал, инстаграм, ссылки на них указаны в описании подкаста и следи за анонсами новых выпусков. Я уверена, что после прослушивания этого выпуска вы не только получите множество инсайтов, но и поистине прикоснетесь к прекрасному. Для начала позвольте представить нашего первого гостя, Настасья Хрущева, доцент кафедры истории зарубежной музыки и специальной композиции Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, член Союза композиторов, кандидат искусствоведения, пианистка, автор монографии «Метамодерн музыки и вокруг нее».
Вы утверждаете, что если постмодернизм – это культура интеллектуалов, несмотря на все заигрывания с массовостью, то метамодерн – еще более массовая эстетика, и поэтому про него лучше не читать книг. Лучший способ – быть в метамодерне, не изучать его и не произносить этого слова даже. Скажите, пожалуйста, почему?
Потому что, в принципе, есть род знаний, которые… Ну, их можно называть тайнами, но самое тайное — это то, что наоборот очень явное, но мы это не осознаем. И в случае метамодерна тут вообще ряд сразу факторов, которые делают почву опасной. Это зыбкость этого понятия, так же, как и постмодерна, это зыбкость разных определений, это, в принципе, наше существование в этом. И самое главное, это, да, убегание от вербального, рационального. И да, поэтому я не буду давать определения метамодерна, я и так написала книгу. Это уже переход какой-то границы. Может быть, этого не стоило делать. Вот. Но я об этом не говорю. То есть я никак не комментирую метамодерн, потому что чем я больше буду об этом говорить, тем больше он от моего собственного познания будет ускользать, и тем более от познания того, кто спрашивает об этом.
Но мне кажется, что написать эту книгу действительно стоило, и это вносит некую ясность в определение той ситуации, что происходит на поприще современного искусства, конкретно музыкального. Для меня это было открытием, потому что я была очень жестким консерватором, я топила за высокое искусство, всем обязательно нужно слушать Баха, я это не исключаю, но нужно искать новые пути восприятия современной музыки.
Нет, просто мне так как раз кажется, что тут надо не то, чтобы мы должны прямо совсем забыть о том, что у нас это образование есть. Более того, я считаю, что мы должны это свое высшее музыкальное образование нести как некую высокую ценность и ни в коем случае этот момент не предавать и не заискивать, не заигрывать. Как-то Павел Григорьевич Егоров, мой покойный преподаватель по фортепиано, и великий пианист совершенно, сказал, что музыка не нуждается в какой-то рекламе, имеется в виду именно академическая музыка, высокое искусство, и он не собирается унижать ее вот этими словами. Мне кажется, как раз мы не для этого учимся 17 лет, чтобы не нести, как бы утрачивать вот это ощущение высоты, мы, наоборот, должны его все время ощущать. Более того, я считаю, что в метамодерне, как ни странно, укрепляются основы, то есть нам все больше хочется какой-то иерархии, нам все больше хочется какой-то структуры, и в том числе структура высшего образования со всеми его, ну, что сейчас считается минусами, с его, там, я не знаю, патологичностью в чем-то, да, с его болезненностью и так далее, оно приобретает особую ценность. То есть то, что мы через это прошли, это делает нас иными. И вот это ощущение все равно нужно сохранять, никуда не нужно от него уходить. Более того, это и во время чтения лекции важно понимать, и во время игры на концерте, потому что если вы играете и не чувствуете себя как бы выше в данный момент, вот именно в этой структуре, рояль, стул и сцена и зрители, то вам просто нечего будет сказать. То есть вот это ощущение все-таки оно очень важно. Вот. Другое дело, что, конечно, мы должны там оглядываться на реальность, безусловно, понимать периферическим зрением, кто мы вообще есть в этой реальности, как мы со стороны выглядим, чем мы являемся, чем наше существование в музыке, да, является с учетом современности. Но вот, тем не менее, вот эта основа тоже очень важна. Более того, она как бы становится все важнее и важнее с утратой многих ориентиров.
Очевидно, что музыкальный язык стал намного проще, да, и в своей книге вы это очень хорошо описали. Приведу цитату, с вашего позволения, из главы «Минимализм как ответ». «Приход минимализма — это не появление новой техники, но начало эпохи. Мода, да, так называемая, на минимализм не может просто пройти, потому что это не мода, это ответ». Вот расскажите, пожалуйста, что это за ответ, и когда, на ваш взгляд, последует следующий вопрос?
Ну, я вообще не футуролог, я не могу ничего предсказать, я не пытаюсь это делать, но это ответ и в буквальном смысле на кризис сюрреализма, потому что вот когда в 50-е годы, в общем, сразу и Блес и Штокгаузен пришли к этому кризису, они же и находили свои ответы, алеаторику, в том числе постсюрреализм. Но реальным ответом стал минимализм, просто он стал выходом из определенных тупиков сюрреализма. А в более широком смысле это ответ вообще на проблемы времени. Минимализм — это утешение, это то, что позволяет нам каким-то образом вообще существовать сегодня, примиряться со временем. Музыка, в принципе, для того и существует, чтобы примирять нас со временем, чтобы во времени создавать какие-то другие пути его течения, другие пути его следования. Но всем знаком этот опыт, когда вы едете в поезде, например, или на машине, и вам необходимо просто слушать музыку, потому что она определенным образом накладывается на то, что вы переживаете, или у вас просто сложное какое-то состояние внутреннее, вы тоже слушаете музыку, чтобы просто увидеть другую жизнь. Иногда она связана с очень большим количеством событий внутри. То есть, допустим, в симфонии Моцарта может произойти множество событий за несколько минут, и мы можем просто прожить огромную жизнь. Но это касается такой условно-сюжетной музыки, в которой есть внутренний сюжет. Вот. А музыка минималистическая и барочная нас вообще примиряет со временем как таковым, то есть заставляет просто более полно переживать каждую минуту. В этом смысле это ответ просто на такие, я бы сказала, вечные потребности. Это очень сродни тому, что, наверное, музыка звучала в архаических сообществах. Мы этого, конечно, до конца не знаем никто, но можно себе предположить, да, что она ритуальной природы была в первую очередь, как бы, да, и поэтому это что тоже означает какую-то власть над временем. То есть не случайно вот эта магическая природа музыки ощущалась. Нам ничто больше не дает такого ощущения власти над временем. А что нам еще нужно? У нас это вот самое главное, что есть у человека, это время. Вот, и возможность его иначе пережить, в принципе, означает, ну, своего рода бессмертие в моменте. Поэтому это ответ, конечно, абсолютно вечный.
Такой вопрос. Опять же, вы уже ответили, что вы не футуролог, не можете прогнозировать, но, мне кажется, стоит как-то прислушиваться к мнению человека, создающего, который творит, который художник, который имеет право на какую-то интуицию в этом плане. Мы же знаем, что многие вещи были предсказаны в искусстве. Вот смотрите, предсказанное Мартыновым будущее, растворение в неавторском, истаивание фигуры композитора, кризис опуса все больше становится настоящим. Причем само это становление произошло не путем апокалипсиса, а путем мягкой незаметной эволюции. Конец света уже наступил, но этого никто не заметил. А когда, на ваш взгляд, люди придут к этой осознанности, когда они начнут задумываться, да, действительно, что-то происходит не то, мы перешли черту, и действительно ли это конец и так называемое начало новой эпохи композитора?
Ну вот эта точка, когда мы вдруг что-то начинаем осознавать, она больше относится к самим композиторам, к сообществу, потому что, ну вот если вы не композитор, далеки от музыки, вы вообще ничего не заметите, у вас все хорошо, вы слушаете какой-то набор треков, и он у вас там меняется, вы, ну в принципе, не знаю, люди, которые особенно родились там после 2000 года или там 2010-го, тем более, это эти поколения, ну мне кажется, что они просто будут жить в своей реальности, они вообще ничего не ощутят. То есть для них это и не будет никаким кризисом.
Как бы композитор воспитывает публику, как и филармония воспитывает публику.
Не совсем. Я имею в виду, что фигура композитора, вот в том понимании, о котором пишет Мартынов, она действительно умирает, она, в принципе, уже не актуальна, но просто эта неактуальность, она будет незаметна для тех, знаете, ну вот кто родился после 60-го года, вряд ли они будут переживать из-за того, что с кассет мы перешли на CD-диски, потому что для них ни то, ни другое, это уже не является атрибутом современной реальности, правильно? То есть для них это как элемент истории, который они никогда чувственно не воспримут, они могут только об этом прочитать, либо мы можем об этом рассказать. Существовала профессия зажигать фонари, собственно, да, до электрических систем зажигания. Ему человек ездил по улице и зажигал один за другим фонари. Вот. И он говорит, что у нас ощущение, что пока фонарщик не зажжет, света не будет. Потом эта профессия ушла в прошлое, а свет все равно есть. И, в принципе, оказывается, что с фигурой фонарщика это и не связано. Но вот про бытие музыки он говорит. Ну, тут еще можно просто, в принципе, представить себе, что если какая-то профессия исчезает, если мы не являемся свидетелями этого исчезновения, то мы вообще как событие это не воспринимаем. Поэтому, да, вот этот конец профессии композитора, он имеет значение только для самих композиторов. Некоторые его осознали, и, кстати, ну, я все время подчеркиваю, что осознание этого не означает, что вы кладете карандаш и больше никогда не пишете музыку. Наоборот, это, ну, в случае Мартынова того же означает, что он пишет спокойно дальше, просто это совершенно другой тип видения музыки, другой тип композиции и отношения к реальности. Просто это, как знаете, сравнимо с тем, что человек с закрытыми глазами идет и с открытыми. Вот он закрыл глаза, он тоже может куда-то двигаться, но согласитесь, да, его, ну, если он не привык к слепоте, если он там плохо ориентируется, то он никуда просто не придет. А если он с открытыми глазами, и вот Мартынов ориентируется, на мой взгляд, в реальности, просто в окружающей, поэтому его музыка способна сегодня что-то вообще менять в человеке, способна быть доступной, способна быть вирусной даже, да, ее хочется репостить и так далее. Собственно, в этом ее качество актуальности. Когда я стала писать книгу, я просто поняла, что одна из моих задач — это продолжение идеи Мартынова в контексте уже тотального интернета. Собственно, вот это было одним из импульсов для написания. Я, кстати, перечитала огромный корпус текста Мартынова, прочитала и перечитала. Где-то году в 16-17, наверное.
Где-то вы говорите, что причиной вашего творческого перелома является знакомство с музыкальным и литературным творчеством композитора Владимира Мартынова, где-то с творчеством Александра Артемова. Кто же повлиял больше и почему?
Ну, конечно, Артемов. То есть я могу сказать, что я бы Мартынова даже не поняла так, если бы не этот перелом. Я, в принципе, об этом открыто говорю, поэтому сейчас тоже повторю. Да, ну, у меня был кризис в 2012 году примерно, как раз во время написания «Цахиса» и после. С чем он был связан? С тем, что какие-то вещи я уже хорошо понимала, как делать, и мне это было неинтересно в музыке, ну, в композиции. Какие-то я еще не освоила, но мне это тоже было неинтересно. Уже какие-то, ну, с точки зрения, не знаю, даже как это определить, ну, какое-то движение в сторону углубления в изучение тембра. Мне, в принципе, не интересен саунд никогда был как таковой. А это одно из главных направлений, в принципе, новой музыки, исследование, ну, саунда в очень широком смысле. Что как звучит, и вот эта сама плотность тембра, и, соответственно, все специальные приемы, и комбинация, и изобретение тембра, да и драматургия сама нарративная, которая все равно чаще всего именно такая, она мне была тоже неинтересна, но я это не могла до конца осознать, и как-то я просто не знала, дальше делать. При этом я уже была членом Союза композиторов, я уже начинала преподавать в консерватории. Вот. И это все привело к фрустрации, к очень сильной, действительно, к такой депрессии, я бы сказала, ну, которая внутри как-то переживалась.
Долго она у вас продолжалась?
Ну, примерно полтора года, наверное, вот с конца 11-го, даже, может, 10-го, может быть, где-то два года, 10-11-12, вот примерно этот период. Потом, собственно, да, я познакомилась в первую очередь с текстами Артемова и Юшкова, это вот «Нет дороги назад», и это также церемония «Прорыв», которую мы вместе сделали. Просто для меня это открыло новые способы мышления. Более того, я, в принципе, поняла, как нужно работать над музыкальным текстом, как только прослушала первый раз вот чтение церемонии «Прорыв». Кстати, можете его найти сейчас. Она висит в YouTube и у меня ВКонтакте в видеозаписях. И, собственно, я вот это все осознала как раз, когда они читали текст. И сразу поняла буквально, как мне нужно действовать дальше. Это, конечно, удивительно, потому что вот такого прямого какого-то, не знаю, импульса не было. Это же, не знаю, не музыкальный импульс даже, да, получается, не встреча с каким-то педагогом, который бы мне сказал, или композитором, за которым бы я последовала, но это настолько было очевидно внутри текста, что я сразу поняла очень много про музыкальные законы. В общем, конечно, это фантастическая какая-то ситуация, ну и это, да, такая экзистенциальная встреча, наверное, была в моей жизни, потому что она просто поменяла химический состав мой собственный и вообще того, что я делаю.
поток — это пространство музыки над авторской, где полностью растворяется фигура композитора. При вступлении в поток личные особенности вступающего не имеют решающего значения, ибо кто бы ни вступал в поток, поток всегда остается одним и тем же, а потому вступление в поток требует от человека только одного, а именно навыков максимального погружения в поток и слияния с ним. Скажите, Настасья, вы уже в потоке?
Все в потоке, в ресурсе, да, в моменте. Видимо, как-то идея Мартынова проросли в реальность. Слушайте, нет, я не знаю, я не могу на этот вопрос ответить. Более того, Мартынова этот поток тоже разный всегда, он не то чтобы один-единственный. Знаете, я своим студентам, композиторам ставлю задачу поиск темы кристалла, такой, как в Канта Остината. Мне кажется, это единственная вообще необходимая задача для композитора — найти такую тему, в которой хотелось бы находиться. Тему кристалл. Кристалл, потому что мы ее можем по-разному видеть, что внутри, и она может как-то и видоизменяться, потому что, когда мы слушаем Канта Остината, у нас там на самом деле абсолютно разные паттерны, гармонические, ритмические внутри, но у нас все равно есть ощущение, что это какой-то один паттерн, который мы все время поворачиваем разными гранями, вот. И вот это, наверное, есть поток для меня, по крайней мере. Попытка создать вот что-то такое, вообще как задача для композитора, создание такой темы кристалла, и как следствие это может быть, да, поток, потому что это единственная цель музыки, просто.
Несколько лет назад вы говорили: сейчас порочным я считаю как раз нарочитое разнообразие сочинений. Лучше искать новое в том же самом, если ты чувствуешь, что оно работает. Ваше мнение изменилось на этот счет?
Вообще нет. Это тоже влияние Артемова. Я просто увидела, что они, в общем, один и тот же спектакль, один и тот же текст «Нет дороги назад» разрабатывают много лет. Но это действительно текст, знаете, который, на мой взгляд, это вообще одно из открытий в литературе. Сейчас, кстати, вышел сборник «Неприятные тексты» в издательстве «Городец». Можно его увидеть именно как литературный уже факт. Это великий текст совершенно их. Да, и они при этом делали много вариантов, то есть просто версия там с музыкальным сопровождением, без него, разный тип чтения, разный тип там порядка номеров. Потом мы, кстати, сделали уже вместе с Артемовым вариант, где был пение хора Фестина, которое сопровождало это почти в такую хоровую ораторию превратилось, и четыре актера просто читали. И я поняла, что для них, ну, они сконструируют такие тексты, которые подразумевают разные типы чтения. То есть там все из таких кубиков, квадратов соткано, которые могут, ну, допустим, один фрагмент можно читать шепотом громким, другой можно кричать, третий можно, не знаю, там, петь. И дальше можно поменять эти краски, и это все равно будет работать. Но я сейчас говорю очень огрубленно, наверное, Артемов бы сам не согласился со мной, если бы услышал. Но смысл, вот, если это огрублять, это примерно так. То есть смысл не в каком-то не знаю, психологическом содержании, а в том, что изначально создается система текстов уже в первом же эпизоде, то же самое, так сказал Стас, текст, которые потом могут по-разному подсвечиваться, по-разному выглядеть и так далее. И, собственно, это меня привело к тому, что можно один тот же прием повторять в разных вариантах. У меня, в принципе, не так уж много приемов, они повторяются сейчас из пьесы в пьесу.
А какие у вас приемы? Вы имеете в виду композиторские?
Ну, первое, это просто минималистский паттерн определенного типа, правда, причем недавно, кстати, музыковед Сергей Уваров это определил очень точно, на мой взгляд, то есть я из этого исхожу именно. Я соединяю барочную гармонию и мелодику с минимализмом. Я вообще считаю себя в этом смысле последовательницей Дэвида Лэнга, но вот мне даже недавно сказала как раз дирижер хора Интрада, что она вообще никакой связи с Лэнгом здесь не видит, ну, может быть, я так действительно как-то иначе это понимаю. Дальше, ну, например, в последних у меня что в квартетных пьесах, что в хоровых, у меня вот некрокарнавал животных для хора сейчас Фестина написала, и вот эти четыре нормальные пьесы, во всех них присутствует пьеса, где сначала у нас какая-то очень простая микромелодия, ну, гармонизованная идет, а потом все то же самое, но в нее вставляется какой-то дикий крик на одной ноте, либо на одном интервале во время пауз, то, что раньше было паузами, заполняется вот этим криком. Вот этот прием, я думаю, что я буду дальше им пользоваться, то есть я не считаю, что это какая-то проблема самоповтор, я им буду пользоваться, пока мне это не надоест. То есть, если я вижу, что это работает, если мне нужно именно это выражать, то я это буду делать. Ну, это просто как один из примеров, на самом деле их больше. Да, еще прием двух пластов, в принципе, контрапунктирование пластами, когда два разных пласта, один связан с какой-то очень простой музыкой, второй чаще всего может быть шумовым или еще каким-то, а может быть тоже какую-то тему себя представлять. Это, опять же, в нормальных пьесах было это два хора, которые независимы друг от друга. Это же у меня всегда в оркестровой музыке есть. То есть, по сути, это вот работа с одними и теми же приемами. Я уже не говорю про тематизм, все близко вот русским тупикам, как раз-таки все из них вырастает, поэтому и пьесы для квартета, сейчас 5 рождественских песен, они тоже из этого исходят. Но самое главное, отвечая на ваш вопрос, да, я считаю, что нужно повторяться, потому что, в принципе, во-первых, думать, что вы настолько великий композитор, что вы уже что-то одно написали, и теперь навсегда в истории музыки, так сказать, это уже запечатлено, и вас все будут знать, и поэтому мы не можем повторяться, что как вы уже это сделали, это уже, мне кажется, мания величия. Тут надо просто думать, почему вы боитесь этого повторения. В каком смысле? Вы хотите быть разнообразным, вы хотите показать, что вы профессиональный композитор, что вы всем владеете, что вы вот способны на разные замыслы. Но это тоже мышление уже вот характерное для уходящей фигуры композитора, у которого есть периоды творческой биографии, которые куда-то эволюционируют. Сегодня это уже не имеет смысла. Ну, я сейчас совсем вот далекий пример приведу. Вот, допустим, вы ведете какой-то блог в Инстаграме. Скорее всего, вам любой, я как бы не была на таких курсах, но почти уверена, что вам любой скажет, что вы должны выделить какие-то рубрики, что у вас должен быть свой стиль узнаваемый, что вы должны давать какие-то ожидаемые вещи, то есть пусть даже где-то они будут неожиданными, но внутри ожидаемого все равно спектра. То есть самое главное создание вот этого стиля, в том числе и словесного, и так далее. Это я называю выраженность жестом. Если вы берете какой-то прием, его очень важно не бояться довести до конца. А иногда это, знаете, означает и все творчество свое под него. Если говорить о бытовании и существовании композитора в современности, опять же, если вы не становитесь персонажем, если вы не становитесь мемом, если вы не становитесь просто кем-то, за кем интересно наблюдать, вы тоже никому не нужны. Вот ваш трек, он просто не имеет смысла, каким бы он ни был прекрасным. Тут уже вопрос качества и профессионализма, он отходит на второй план. Вы можете взять что-то, написать, допустим, стилизовать Моцарта. Никого это не волнует, все решат, что это ваша работа. Если вы являетесь композитором, который только шумовую музыку пишет, и он очень известен, как композитор нойза, как бы, да, и вот вам исполняется 40 лет, и вы вдруг пишете стилизацию Моцарта, и вы ее вставляете в концерт, где только шумовая музыка, это становится вашим высказыванием. Ну, как бы, это можно огрубить, да, выражение, там, продвижение личного бренда, но я сейчас имею в виду чисто художественный жест. Если вы делаете что-то прекрасное, но это не до конца проявлено, понимаете, не до конца выражено, а выраженность это в том числе и повторение, то это не имеет никакого смысла, это теряется мгновенно и ничего не значит.
Ну, рискну, задам личный вопрос. Как вам удается воспитывать своих двух замечательных детей с вашим графиком? И как дети вообще развиваются в условиях такой семейной творческой атмосферы? Проявляются у них уже какие-то таланты?
Слушайте, ну, тут опять же всегда вы чем-то жертвуете, то есть я в этом смысле понимаю, что нельзя все совместить, и вы либо с детьми, либо вы где-то на работе, и мы как бы по большей части где-то. Обычно мы в этом смысле не образцовые родители совсем, у нас няни есть, и в сад мы отдаем постоянно, и, в общем, скорее у детей есть нехватка родительского внимания.
То есть вы это ощущаете, да?
Ну, конечно, но я считаю, что это не так плохо, но, по крайней мере, это лучше, чем чрезмерное внимание и гиперопека, потому что это действительно страшно, вот, и в плане развития то же самое, мы их вообще не развиваем, то есть у нас, допустим, Прохор сам научился читать там в 3 года, и он читает энциклопедии, пишет самые эти энциклопедии про динозавров, сравнивает разные там вещи, у него такой научный именно склад, и... Мне кажется, как раз потому, что мы не давим вообще. Марфа, правда, вообще не читает. Она говорит, мне это не нужно. То есть у нас пока вот это срабатывает, что мы вообще не давим. Мы, говорю, мы даже читать не учили. Как-то по мультикам начался читать. И считать, и он, в принципе, сам приходит в восторг. Недавно открыл для себя таблицу умножения. Как это было? Он просто находит сам ее, его поражает. Причем он даже не видел ни в виде там... квадрата, а просто в виде вот строчек написанных, его поразила эта система, он спросил, что это такое, и стал потом сам доставать этой таблицы, вот, поэтому тут, мне кажется, самое главное, об этом психологи сегодня тоже говорят много, что вообще говоря, познание, желание что-то познать рождается от скуки, то есть когда ребенок скучно, он начинает думать, как бы это время организовать. Кстати, mm-hmm. запретов на мультфильмы у нас нет, они смотрят, но им в какой-то момент становится скучно их смотреть, и они сами идут и что-то пишут. То есть у нас вообще нет в этом смысле регламента, хотя у нас строгости касаются только поведения. Нельзя допускать истерик, нельзя там себя плохо вести, нельзя противоречить, особенно родителям. Ну, как бы, вот в плане воспитания очень жестко, и в этом смысле вот сталкивается существенно, потому что я бы вообще, я об этом не задумывалась, и я бы была намного более мягкой матерью, и, наверное, бы уже их упустила, а так они себя хорошо ведут. Вот, но в плане интеллектуального развития мы не то, что не даем, мы, в принципе, их не развиваем. Я, опять же, не знаю, насколько это плохо или хорошо, и мы это увидим впоследствии, сейчас пока нас всех все устраивает. Прохора в школу, посмотрим, что там его ждет. Опять же, я не знаю, что правильно, потому что чем дальше ты живешь с ребенком, тем ты меньше вообще в чем-то уверен. То есть я думала, что вот так правильно, то сейчас я просто ни в чем не уверена, просто рассказываю о нашем опыте. Вот эта свобода, этот воздух, он заполняется ребенком самостоятельно mm-hmm. и становится развитием его личности.
Рубрика «Блиц».
Назовите топ-3 музыкальных произведения.
Ой, ну я не любительница, конечно, топов. Давайте просто вот, что мне придет в голову. Это Юрий Красавин, Вертер для фортепиано. Это Реквием Верди, вариации Вебера опус 27.
Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать музыкант?
Ярость и контроль.
Что для вас музыка?
Музыка — это все, это мертвая бабочка, поломанное старое ведро, не знаю, там что, хрюкающая маленькая свинка, давайте так скажем.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Обязательно оставляйте комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал 7 нот, мой инстаграм Victoria AA Music, и до встречи в следующем выпуске.